Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сердечно я всех приветствую любовью дорогого нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 19 главы книги Откровения. Мы в прошлый раз начали эту главу. Я говорил, что между 6 и 7 трубою у нас в Откровении вставка. И в эту вставку входит выделение этой книги, эту передача этой книжки, которую ангел передает Иоанну. Затем измерение храма и третье событие мы разберем сегодня. Это два Божьих свидетеля. Мы прочитаем стихи с 3 по 14, а последние несколько стихов у нас уже будет суд после 7 трубы. Об этом мы поговорим в заключении нашего собрания. Итак, совместно будем читать из 11 главы с 3 по 14 стихи включительно. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если захочет кто их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом, и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение. И 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объятые были страхом и воздали славу Богу нашему. До сего места наш текст. Сразу 3 стих, без всяких вступлений, не называя никакого имени или откуда произошли эти 2 свидетеля, говорит нам: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облачены во вретище». Обычно, когда в Библии называются какие-то имена, то даются какие-то комментарии. Кто он, откуда он. Но когда речь шла о пророке Илие, то он неожиданно вдруг появляется. «И было слово Господне к Илие». А откуда Илия? Как он стал пророком? Какова была его жизнь, где он прожил ее, ничего не сказано. В преклонном возрасте этот человек появляется на горизонте или на арене народа израильского и совершает великие дела. Вот так и здесь нам Слово Божие говорит: «И дам свидетелям моим». Это 2 свидетеля Божьих. Они уже есть, и они получают большие полномочия от Господа Бога. Они будут пророчествовать 1260 дней. Эта цифра вновь и вновь повторяется у нас в Откровении или в книгах пророка Даниила, других пророков, которые говорят о последнем времени. 3,5 года, 42 месяца, по-еврейски 1260 дней. У евреев в каждом месяце 30 дней. И через несколько лет у них добавляется 13-й короткий месяц. У них немножко другой порядок. И вот Здесь говорит, что эти два свидетеля, они будут пророчествовать. Кончая с временами Иоанна Крестителя, народ израильский пророков больше не получал. В новозаветнее время мы читаем, что в первое время в церквях были пророки, потому что Слово Божие еще не было полностью написано. И для того, чтобы узнать волю Божию по ряду вопросов или в различных вопросах, нужны были люди, которые имели особую связь с Богом. Пророк – это посланник Божий. И вот эти пророки, они проповедовали, то есть они возвещали Слово Божие. Но когда это Слово Божие уже было записано, и Бог кончил пророчествовать или открывать людям будущее, когда Он им все рассказал до самого конца, всю свою программу, и это все было записано, то пророчество прекратилось в духе Ветхого Завета. И теперь уже не люди приходили, вестники Божьи говорили, не как в Ветхом Завете, так говорит Господь. Они говорили, слушайте, что Дух Святой говорит церквам. То есть сейчас Дух Святой через Слово Божие говорил церквям. И вот апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». А о чем же пророчествовать? Здесь, в Новом Завете, пророчеством называется проповедь Слова Божия. Ведь проповедники не придумывают свои слова, а излагают Слово Божие. Как его надо понять? Основой проповеди всегда является Слово Божие. Проповедь – это повторение или изъяснение Слова Божьего. И сегодня не Бог открывает проповедникам что-то новое, а Он просто через Духа Святого дает разумение к понятию Священного Писания. Поэтому проповедь Слова Божия равноценна тому, что было в Ветхом Завете служение пророков. А эта проповедь предназначена для церкви. Вот в этом же послании, 1 Коринфянам, 14 глава, мы читаем в 3 и 4 стихах. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». То есть проповедь для того, чтобы назидать церковь Христову. И эта проповедь предназначена в первую очередь для верующих, чтобы ее назидать. Как и наши проповеди, они предназначены для того, чтобы люди, которые имеют Духа Святого, которые желают больше узнать Слово Божие, которые желают попасть на небо, чтобы им изъяснять это Слово Божие. Вот в этой же главе, 1 Коринфянам 14, в 22 стихе мы читаем, что языки, то есть иностранные языки, непонятные людям. Это суть знамения для неверующих, не для верующих, а для неверующих. А пророчество же для верующих. То есть проповедь, Слово Божие, оно предназначено для верующих людей. Так вот, эти люди будут проповедовать Слово Божие. Кому они будут проповедовать? Ведь церковь уже вознесена на небо. Это вставка, но все равно время великой скорби. И очевидно, эти 144 тысячи запечатленных из народа израильского, они будут плодом деятельности этих двух пророков. Ведь Бог не заставит какого-то человека сдать ему печать Божью, если он не уверует в Иисуса Христа. Ведь без веры в Иисуса Христа невозможно спастись. У нас нет другого имени под небом, которым бы мы могли спастись. Христос говорит, «Я есть дверь, я есть путь». Нету другой возможности. Значит, этим 144 тысячам евреев надо сперва уверовать в Иисуса Христа. Только тогда они получат эту печать Божию. А проповедовать церковь не будет, потому что ее уже нет. А это великое множество людей из различных языков, племен и народов, которые придут из великой скорби, эти мученики, через чью проповедь они уверуют? Ведь Антихрист будет уничтожать всех людей, кто будет проповедовать Слово Божие. А из текста мы читали, что этих двух людей никто не может коснуться на определенное время. И очевидно, и часть этих людей, и это великое множество из различных народов мира тоже уверуют через деятельность этих двух пророков. Прочие же мы читали в 13 стихе, они не покаются. Покаются некоторые. Другие убоятся, воздадут славу Божью, удивлятся, но к вере Божией они не придут. И вот эти два пророка написано, они будут пророчествовать, будучи облечены во вретище. Это опять-таки слово из Ветхого Завета. Ведь мы одеваем свою нормальную одежду, даже лучшую одежду, когда приходим в храм Божий. Библия говорит, чтобы мы в священном одеянии или в приличном одеянии служили, славословили Господа. А тут написано «во вретище». Вретище – это грубая одежда, сделанная или из верблюжьих волос, или из козьих волос. Не из пуха и не из шерсти овец, как другие люди нормально носили, или льняные, хлопчатка в бумажной различной синтетике, в то время люди не знали. И вот власеница, или такая грубая одежда, вретище, одевалась тогда, когда люди хотели показать, что они в великой скорби. Оно является символом смирения и раскаяния. Люди снимали свою хорошую одежду, одевали это вретище на голову, садились в пепел и посыпали свою голову землей, прахом или пеплом. То есть они не елеем мазались, не мылись, а просто были грязные. То есть это было глубокое смирение перед Богом. Вот один пример из Ветхого Завета. Когда Иона приходит в Ниневию для того, чтобы проповедовать этому городу и возвещает, что через 40 дней этот город погибнет, 120-тысячным населением, это в то время был весьма большой город, таких больших городов было очень редко. И вот мы читаем о реакции людей. В 3 главе книги пророка Иона с 5 стиха мы читаем следующее. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал и с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретища, и сел на пепле». И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Вот это яркий пример, как люди в Ветхом Завете во вретище перед Богом смирялись. Даже на скотину набрасывали вот такие суровые, жесткие какие-то, значит, одеяла и не давали им тогда воды пить, и на пастбище не выгоняли, чтобы люди и дети, и скотина вся вопияли к Богу, то есть просили у Бога милости и пощады. Так вот, пророки Ветхого Завета часто одевались так. В таких вретищах они были. Не из-за того, чтобы им надо было каяться в своих грехах, но они носили на себе грехи всего народа. Давид, Даниил, значит, в Вавилонском плену совершал покаяние из-за своего всего народа. Он говорит, мы и отцы наши согрешили, но не он. Так и сокрушается перед Богом Ездра, Неемия. Они носили грехи всего народа на себя. И вот эти пророки обычно так одевались. Об Иоанне Крестителе мы тоже читаем, что у него была одежда из верблюжьего волоса и просто сыромятинный ремень, кожа была вокруг его чресел. Так одевался пророк Илия и многие другие. Вот эти даже одеждою своею, эти два Божьих свидетеля напоминают нам пророков Ветхого Завета. В 4 стихе мы читаем, кто эти пророки. Это суть две маслины и два светильника, стоящих перед Богом. Имен опять не сказано. Их имен нету. Они две маслины. Символ Израиля или символом Израиля, возрожденного Израиля, является маслина. Израиль имеет некоторые символы. Символ политического Израиля – это смоковница. Христос когда-то сказал, что среди всех, что в одном саду, в одном винограднике у кого-то росла смоковница. Виноградный, виноградник или виноградная лоза или виноградный куст – это символ религиозного Израиля. Среди всех евреев, живущих на этой земле, среди этого большого виноградника есть государство Израиль, есть одна смоковница. Смоковница – это политическое государство Израиля. И Христос говорит, когда все деревья придут в движение, когда смоковница получит почки, тогда поднимите головы ваши, потому что избавление ваше приближается. А маслина – это духовный, возрожденный Израиль. В 11 главе послания к римлянам Павел говорит, что у нас с евреями одинаковый корень и ствол, только ветки разные. Так как евреи не принесли достойного плода, Бог эти ветки обломал и выкинул. И на это место привил из чужой, из дикой маслины ветви, то есть нас, язычников. И он предупреждает, смотрите, если вы не принесете плод, вас Бог тоже выломает и выкинет. Если он не пожалел настоящих веток, ну и жили с дикой маслины пожалеет. То есть символом Израиля является и маслина, и виноградник, виноградная лоза, и в то же время и смоковница. А Антихрист тоже из израильского народа. Его Библия называет терновником. В 9 главе книги Судей там есть притча такая, и там названы все вот эти четыре имени. Так вот, само это имя, что они являются двумя маслинами, она нам говорит опять об израильском народе. В Новом Завете мы, дети Божии, овцы или паствы стада его, или члены тела Христова. Так в Новом Завете называются дети Божии. Они тут называются, они два светильника. Светильником в Новом Завете называется вся церковь. Вначале мы говорили, что Христос среди семи светильников. А это два особых светильника среди своего народа. И они стоят перед Богом. В Ветхом Завете, в книге пророка Захарии, мы находим пророчество о этих двух светильниках. В 4 главе Захарии мы прочтем 2 и 3 стих. «И сказал он мне, то есть Господь пророку, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад над ним, и по 7 трубочек у лампад, которые на трубочках вверху, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Дальше 11 стих. «Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. И Господь отвечает в 14 стихе. Он сказал: и это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». И тут в 11 главе мы прочитали, что они 2 маслины, что они предстоят перед Господом, что они являются свидетелями Господа Бога. И вот задается вопрос, кто они? Их имен тут нету, кто они? И тут у верующих, у толкователей Библии 3 мнения. Одни говорят, что, очевидно, в это время Господь этим людям, этих людей, значит, ну, даст им родиться и вырасти. Это будут особые люди, приготовленные Господом на это особое служение. Другие говорят, нет. Есть в Ветхом Завете 2 человека, Енох и Илия, которые не умерли своей смертью. Енох вознесся на небо до потопа, Илия вознесся после, во время истории израильского народа, на огненной колеснице. Они еще не умерли, ведь написано в посланиях евреям, 9 глава, 27 стих, что нам положено однажды умереть, а потом суд. А эти люди еще не умерли. Если каждому человеку положено однажды умереть, то почему же не Еноху и не Илия? Значит, они должны вернуться еще раз, и Антихрист их потом убьет. А третье мнение, другое, что это Моисей и Илия. Это два особых мужа Ветхого Завета. Моисей является особым человеком, он называется в Библии посредником Ветхого Завета. То есть он тот, через которого Господь весь Ветхий Завет давал израильскому народу. Его мы можем сравнить с Иисусом Христом. Христос – посредник Нового Завета. Закон пришел через Моисея, а благодать через Иисуса Христа. И вот Моисей в конце своей жизни говорил израильскому народу наперед об Иисусе Христе. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. Он себя сравнивает со Христом. Он говорит, меня народ выбрал, Господь выбрал из братьев твоих, из вашей среды. Такой еще раз придет. Он будет евреем, он будет из своего народа, и его Господь изберет. Он будет такой, как Моисей, то есть посредник только другого завета. И когда Моисей умирал, то его смерть какая-то загадочная. Не было свидетелей при его смерти. 34 глава книги Второзакония повествует нам в 5 и 6 стихе. «И умер там Моисей, раб Господень, на земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Вифигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Не было свидетелей смерти, и никто не знает, Бог его похоронил. А где и как – неизвестно. И вот задается вопрос, ну почему так? С одной стороны, мы можем сказать, что если бы евреи знали, где похоронен Моисей, то они бы непременно сделали бы его предметом идолослужения. Ведь даже этот медный змей, которого Моисей сделал в пустыне, сделали идолом и поклонялись ему. Я был на горе, где должен был умереть Моисей, гора Фигор. Оттуда действительно видна вся страна ханаанская, даже если хорошая погода, до Средиземного моря. Хорошо виден Иерихон, Мертвое море. Моисей практически видел все это. И что с ним стало, не совсем известно. И особенно, что стало с его телом. Апостол Иуда говорит в своем послании в 9 главе. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». То есть Моисей когда-то был предметом спора между архангелом Михаилом и между сатаной. Они спорили о его теле. Очевидно, сатана хотел его взять в преисподнюю, где люди, верующие и неверующие, были, очевидно, вместе до смерти Иисуса Христа. А архангел Михаил это тело ему не отдал. Так получается тут. Между ними был какой-то спор. Поэтому смерть Моисея, его погребение для нас является загадкой. А когда Библия точно не говорит об этом, мы тоже вынуждены молчать. Но, очевидно, Моисей – один из этих двух пророков, которые будут тогда пророчествовать. Второй, как понимают толкователи Библии, должен быть пророк Илия. Это один из самых выдающихся пророков Ветхого Завета. Последний пророк Ветхого Завета, Малахия, говорил о том, что Илия должен вернуться еще раз на эту землю. Он говорит, Малахия, в 4 главе, в последних двух стихах, 5 и 6. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного, ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Еще раз повторю 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка». Когда? «Перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного». И вот некоторые верующие говорят, ведь Илия уже был на этой земле, ведь он уже пришел. Почему некоторые так понимают? Да потому что ангел Гавриил пришел и сказал этому священнику, отцу Иоанна Крестителя, что в духе и в силе Илии будет сын твой. И вот, смотря на это место и на некоторые другие, мы сейчас их прочитаем, люди говорят, что ведь Илия уже пришел. Но вот когда Илия был на этой земле, извиняюсь, когда Иоанн Креститель был на этой земле, иудеи думали, что это действительно Илия. Они его спрашивают. Послание евреям. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 20 стиха. Он, то есть Иоанн Креститель, объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет, пророк, то есть имели в виду Христос. Он отвечает, нет, и сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе? Он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказано, так, как сказал пророк Исаия». Значит, Иоанн Креститель сам отверг. Он говорит, «Я не являюсь этим ни Иисусом Христом, пророком, и я не являюсь Ильей». Но смущают некоторых слова Иисуса Христа об Иоанне Крестителе. Матфея, 11 глава, 14 стих. Христос там говорит в этой главе об Иоанне Крестителе, дает ему очень хорошее свидетельство и в 14 стихе говорит, «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Если так прочитать этот стих, кажется, что Христос подтвердил, что это действительно Иоанн Креститель является Ильей. Но читая внимательно, мы поймем, что это не так. «И если хотите принять, если вы так хотите, пусть будет по-вашему, он Илия». Но Христос говорит, которому должно прийти. Он не говорит, который уже пришел, а ему еще должно прийти. И Малахия говорит, перед наступлением страшного дня Господнего, вот тогда придет Илия. То есть Иоанн Креститель был на этой земле в силе и духе Илии. Но пророком Ильей, как он сам сказал и как Иисус Христос сказал, он не является. Этот Илия еще должен прийти. И должен прийти именно перед этим наступлением Дня Господнего. И во-вторых, Иоанн Креститель, являясь самым великим пророком Ветхого Завета, не совершил ни одного чуда и ни одного знамения. В то время как Илия и Моисей их совершали очень много. А Енохе как-то и не может быть даже речь. О жизни Еноха в Библии очень мало сказано. Его имя написано 3 раза в Ветхом Завете и 2 раза в Новом Завете, как ссылка на Ветхий Завет. Но о его жизни, о его семье, о его делах нам ничего не сказано, и как он вознесся на землю, на небо нам не сказано. Поэтому Енох, очевидно, это не будет. Если кто, то это будут Моисей и Илия. Они имеют много общего. Оба совершили много чудес и знамений. Оба совершали великие суды Божьи. Моисей говорит сейчас, земля развернется, и вы туда уйдете живыми, если меня Бог не послал. И земля разорвалась, и эти все бунтовщики вместе со своими шатрами и семьями и скотиной все ушло. Илья говорит, если я пророк Божий, то пусть огонь не спадет с неба. И этот офицер и 50 солдат их так и не было. Вот такие суды совершали эти люди. У них было много общего. Оба они были на горе Преображения. И вот в 17 главе Евангелия от Матфея мы читаем в 3 стихе. «И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие». Значит, именно с ним надо было, с Иисусом Христом, о чем-то переговорить. А о чем они говорили? Евангелист Лука поясняет в 9 главе, в 31 стихе. «Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». То есть говорили о смерти его, о победе его над грехом и сатаной. Именно эти два, они теперь являются посланниками Божьими. Они особые свидетели, посланные Богом для того, чтобы перед тем, как Христос пойдет этим крестным путем, его подбодрить и с ним переговорить об исходе. И у них еще у обеих что-то общее. Они обе однажды в жизни совершили серьезную ошибку. Моисей согрешил тем, что он не послушал Господа. И когда в пустыне у народа не было воды, Господь говорит, вот скажи этой скале, и она даст воду. А раньше, до этого, был такой же случай. Господь говорит, возьми свой посох, ударь по этой скале, и выйдет вода. А скала, говорит апостол Павел, в первое вам послание к Коринфянам, в 10 главе, прообразно был Христос, который следовал с ними. И вот Моисей ударил посохом по скале, и пошла вода. Теперь второй раз Господь не говорил, чтобы он бил эту скалу. Он говорит, скажи скале, и она даст. Но у Моисея в тот раз кончилось терпение. Евреи его до того допекали. Псалом 77 говорит, что Моисей не выдержал, и у него вырвалось несколько слов. Когда-то у нас иногда теряется терпение, и мы можем необдуманно что-то сказать. Так получилось у Моисея. Он взял свой посох, дважды ударил по скале и говорит, «Вы непокорные, ну и жили нам из этой скалы извлечь для вас воды?» И вода пошла, но Моисей согрешил. Христа распинали один раз. Моисей имел право один раз бить по скале. Но второй раз Христа никто распинать не будет. И даже Моисей не имел права второй раз своим посохом бить эту духовно прообразную скалу. И вот за этот грех он не мог войти в Ханаан. У Илии был другой срыв. Когда он на Кармеле совершил эту великую победу над всеми пророками Вааловыми и уничтожил их, когда после 3,5 лет засухи по молитве Илии с ясного неба грянула молния или ударила молния и попала в жертвенник, и все сгорело, что он то там сложил и облили водой. Тогда весь народ понял, что Богом является Бог Илии, а не этот Ваал, который 400 человек ничего не смогли доказать. И после этого Иезавель говорит, «Жив Господь, если я завтра сделаю Илии то, что он сделал этим 400 пророкам, то и завтра я его убью за то, что он этих 400 человек убил». И тут Илия струсил. Он сбежал. И он спрятался в пустыне, даже своего слугу отпустил, чтобы он не выдал. И там под кустом он сидит и говорит, «Господи, теперь хватит. Я не лучше моих отцов, я хочу теперь умереть». «Почему? Да вот это Иезавель хочет меня убить. Я один остался». А Господь говорит, «Неправда. Еще 7000 осталось. Их я сохранил. Они колено свое перед валом не преклонили и не целовали его». И вот это был грех Илии. Господь его накормил, напитал, и он 40 дней, будучи в посте, шел до горы Хариви, получил новое задание от Господа. Они оба получили прощение, но это у них были срывы. И может быть, что Господь теперь еще один раз дает этим двум людям возможность потрудиться среди своего народа. Вот все эти доказательства говорят о том, что очевидно этими двумя пророками будут Илия и Моисей. Следующий, пятый стих, говорит о силе этих двух пророков. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежено быть убитому». Такой силы обычно после пророков и апостолов ни у кого не было. Пророки Ветхого Завета обладали большой силой. Почему Господь это делал? Чтобы люди верили, что эти посланники от Бога. Они обладали сверхъестественной силой. Мы, люди, часто говорим, вот если бы я увидел, то я бы тоже поверил. И вот эти пророки и апостолы, они совершали много великих чудес. А Слово Божие в их устах было особой силой. Еремия, 23 глава, 29 стих. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь?» И этот же пророк говорит в 5 главе, в 4 стихе, «Так говорит Господь Саваоф, я сделаю слово мое в устах твоих огнем». Ну, в буквальном, не в буквальном смысле, а в переносном смысле. Слово Божие, как огонь, оно очищает, оно осуждает, оно сжигает, оно и согревает, оно и очищает. Это его духовное значение. Но в 4 книге Царств, в 1 главе, описано одно событие из жизни Илии. Его пророк, царь Ахав, хотел арестовать. И вот он посылает одного человека, офицера, и 50 солдат с ним его арестовать. Ну, этот офицер довольно смело подошел к возвышенному месту, на котором сидел пророк, и говорит: «Эй, муж Божий, сойди сюда!» А Илия говорит: «Если я муж Божий, то пусть огонь упадет с неба и пожрет тебя и твоих солдат». И огонь упал с неба, и эти 50 человек погибли. Тогда Ахав посылает второго офицера и еще 50 солдат с ним. И этот второй офицер говорит: «Муж Божий, царь повелевает, сойди и приди к нам». И Илия ответил так же. И опять упал огонь с неба, и эти 50 человек, и ихний офицер тоже погибли. Тогда царь не смирился и посылает третьего офицера. Опять 50 солдат с ним. И он подошел сам к Илие, упал на колени и говорит: «Муж Божий, да не будет душа моя презренна в очах твоих, и да не будет со мной и с моими солдатами так, как было с теми». То есть он смиряется перед ним. Он говорит: «Я знаю, что ты можешь меня и моих солдат убить, как тех всех, но не сделай этого. Царь просит, чтобы ты пришел к нему». И тогда слово Божие было к Илие. Он говорит: «Не бойся, иди к царю, тебе плохого не сделают». Вот это была сила пророка Илии. Он мог сказать, и так получалось. И вот когда жил уже Иисус Христос на земле, Он шел из Галилеи через Самарию в Иерусалим на один из праздников. Пришли они, как-то уже поздно было, в одно самарянское селение. Хотели остановиться в гостинице, а самаряне их не приняли. И вот в Евангелии от Луки, в 9 главе, с 52 стиха, описывается это событие. И Иоанн, и Иаков, эти сыны Зеведеевы, два апостола, тот же апостол, который пишет эту книгу Откровения, спрашивают и Христа: «Господи, ты хочешь, мы огонь низведем с неба, как это делал Илия, и всех их уничтожим?» А Христос говорит: «Нет, я не пришел губить, но спасать. Разве вы не знаете, какого духа вы дети?» И он запретил это сделать. Но этих двух апостолов с тех пор называли сыны Громовы. То есть это гром и молния, они все разнести хотели. То есть евреи знали, что ихние пророки в ветхозаветнее время так делали. А эти апостолы были уверены, что мы тоже это можем сделать, потому что Христос дал им огромную власть. И вот сила двух этих свидетелей, она говорит еще раз о том, что это будет очевидно, эти два мужа, Моисей и Илия. Дальше мы читаем в 6 стихе. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, И в одни пророчествования их имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. То есть сами они будут неприступны. Они смогут уничтожить каждого, кто желает их обидеть или их убить. Это будет невозможно. А с другой стороны, они получают власть над природой. Опять-таки нам приходится обращаться к Ветхому Завету. Этот же Илия сказал когда-то Ахаву, говорит, «Господь свидетель, жив Бог, не будет дождя у нас, покуда я не скажу». И исчез. И 3,5 года его искали, и дождей не было. И вот Иаков говорит в 5 главе, в 17 и 18 стихе, что Илия был такой же человек, как мы. Но он помолился, и дождя не было 3,5 года. А потом, когда он накормили, опять помолился 7 раз подряд, и дождь пришел. То есть это подтверждение того, что Илия в то время имел власть сотворять небо и говорит, покуда я не помолюсь или покуда я не скажу. А далее написано, что они будут иметь власть превращать воду в кровь. Мы уже разбирали с вами во время судов печатей, что будут великие суды, а во время судов трубных 1/3 часть морской и пресной воды превратятся в кровь. Но тут эти 2 человека имеют такую власть, и опять она напоминает о Ветхом Завете. В книге «Исход» в 7 главе повествуется о том, как Бог говорит Моисею, «Скажи фараону, чтобы еврея выпустил из Египта, а если нет, подними свой посох над Нилом, и весь Нил и все другие источники вод станут кровью. 7 дней». И так он сделал. И вода в Египте превратилась в кровь. Вода в Ниле превратилась в кровь. Жрецы тоже стали это повторять. То есть власть от сатаны они тоже имели, но до определенного времени. Но Моисей имел такую власть превращать воду в кровь. Но он делал это только в Египте. Он делал это на 7 дней. Только против египтян. У евреев была вода. И наша хорошая вода. Эти же смогут делать, когда хотят, или в какой стране хотят, или по всей земле. То есть ихняя власть будет весьма сильная, можем сказать, весьма неограниченная. И опять это напоминает о тех 2 мужах. То есть действительно они будут в силе и духе тех мужей Ветхого Завета. И вполне возможно, что это будет Моисей и Илия. В 7 стихе мы читаем, «И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Моисея и Илью никто не мог тронуть, никто не мог их убить. Врагов у них было много. В пустыне народ израильский боялся Моисея. С его лица свет отходил из его лица, так как он 80 суток был на горе Синае с Господом. И люди были недовольны этим. Он одеялой закрывал свое лицо, чтобы не бросаться в глаза так людям. И против него люди выступали, говорили, но трогать его никто не смог. Так же, как и этого Илию. Но вот здесь написано, что эти 2 пророка до определенного времени будут неуязвляемые. А потом зверь, выходящий из бездны, он их умертвит, он их убьет, когда они кончат свое свидетельство. То есть, когда эти 1260 дней пройдут, этот срок устанавливает Бог. Ни антихрист, ни сатана, этот зверь, выходящий из бездны. И только тогда, когда Господь окончит ихнее свидетельство, тогда этому зверю, выходящему из бездны, о нем мы читали в 9 главе. В 11 стихе написано, что царь над всеми духами, над всей этой саранчой из бездны являлся некоторый Аполлон. то изгубитель. Это сатана, это зверь, выходящий из бездны. А он будет, значит, в антихристе. Антихрист – это воплощенный сатана. Это сатана в человеческом теле. И вот он сразится с ними и убьет их. Больше мы об этом антихристе поговорим в 13 и в 17 главах. Там о нем будет, о них сказано больше. Тут только это вставка, как бы или наперед, или назад сказано, что такое-то событие будет. Зверями в Библии обычно назывались в духовном смысле государства или земные владыки. В 4 главе книги Даниила мы читаем, нет, в 7 главе, о 4 различных зверях. Лев – это Вавилонское царство, медведь – Медоперсидское царство, леопард – это Македонское, Греческое царство, и страшный зверь с железными когтями – это Римское царство. То есть все они зверями символизуются. И Иисус Христос, и Царство Божие – это агнец. Это не хищный зверь, а другое животное. И вот этот, этим зверем является Антихрист. И он убьет этих пророков через 1260 дней ихнего служения. Как? Через кого? Каким образом? Слово Божие нам не говорит. 8 стих повествует следующее. «И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содомом, и Египет, где и Господь наш распят». Евреи хоронят в тот же день, когда умирает человек. У евреев непристойно оставлять покойника на ночь. До захода солнца его надо похоронить, если только успеют. Если уже не получается, то обязательно в следующий день. Никогда евреи долго покойников своих не оставляли. Вот почему Христу однажды, когда Христос однажды дал такой странный ответ – он одному говорит, ты следуй за мной. Он говорит, позволь мне похоронить моего отца. А Христос говорит, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди за мной. Создается мнение, у того человека умер отец, а Христос даже на похороны человеку не разрешает идти. Как часто говорили атеисты, вот какой у вас Бог. Фактически совершенно иначе. У него отец здоровый, живой был. Но он хоть и был первородным сыном, он хотел двойную часть имения получить, а в день смерти отца сразу делили имение и первородному давали власть в доме и двойную часть. А если его не будет на похоронах отца, следующий брат его получит двойную часть и первородство. Поэтому этот человек хотел сидеть дома возле отца, покуда отец умрет, получить наследство, получить власть, а потом идти за Христом. А Христос его понял, говорит, так не надо делать. Пусть духовно мертвые, как твои там дома, хоронят физически мертвых, когда умрут. Так вот, здесь написано, что они будут, их не дадут похоронить. То есть еврейский обычай будет нарушен. Люди останутся лежать на улице. Каждый раз, когда бывают какие-то террористические акты в Палестине теперь, в Израиле, то верующие евреи любой кусочек человеческой плоти подбирают, смывают кровь, и все это хоронится. Это считается поношением для человека, если его не похоронят. Человек должен быть обязательно похоронен. И вот теперь, вопреки законам израильского народа, Антихрист не позволит сделать это. Люди не будут похоронены, и они будут находиться на улицах Иерусалима 3,5 дня. Но имя Иерусалима здесь не названо, это я его называю, Иерусалим назван 3 другими именами. Первый – Великий город. А великим городом или городом великого царя в Библии называется только Иерусалим. Второе, он тут Содомом назван, причем же Иерусалим и Содом. Содом обозначает по-русски тайна. Но пророк Исаия когда-то назвал народ израильский Содомом. В 1 главе Исаия говорит, обращаясь к своему народу в 9 и 10 стихе. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморрский». Пророк обращается к своему народу и называет своих князей князями Содома и Гоморры. Они же были князями Иерусалима, князями евреев. И он говорит, что мы были бы подобны им. То есть народ израильский в своих грехах уподобился Содому. И рано или поздно должен прийти тогда и суд над ними, который был здесь над этим народом тогда. Дальше он называет этот народ, это место Египтом. Египет обозначает черный или тьма. Это символ идолопоклонства. Если Содом – символ греха и распутства, и мы сегодня часто говорим о гомосексуализме, о лесбинизме, что это грехи Содома и Гоморры. Это полное растление человеческой морали. То Египет является символом идолопоклонства, греха и угнетения друг друга. И это было тоже в израильском народе. Поэтому Иерусалим здесь называется Египтом. И четвертое, значит, характеристика этого города – в нем распят Господь. Но Иисус Христос ведь распят в Иерусалиме, и это нам дает основание сказать, что речь идет только об Иерусалиме. В Евангелии от Луки Христос сказал в 13 главе, в 33 стихе, «А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». То есть большинство пророков погибали в Иерусалиме. Христос говорит, один год, второй год и третий год, я еще буду жить и действовать, а потом в Иерусалиме меня убьют. Он это 3 года наперед сказал. И вот Иоанн-то был свидетелем его распятия на Голгофском кресте. Поэтому он здесь напоминает вот этими 4 словами, что это великий город, это Содом, это Египет в духовном смысле, и это город, где был распят Иисус Христос. Эти имена свидетельствуют о низкой морали и о низком духовном состоянии этого города и израильского народа в то время великой скорби. И сегодня в народе израильском мы не можем сказать, что страх Божий, богобоязненность фигурирует. Наоборот, это такие люди, как все остальные люди на земле, полные греха. Но Иерусалим станет резиденцией Антихриста. Иерусалим должен стать столицей мирового государства. Если Бог Иерусалим называет столицей своего государства, и Христос в тысячелетнем царстве сделает его столицей всей земли, то Антихрист во всем постарается сделать, как Христос. Лютер его назвал «Der Affe Gottes» – «обезьяна Божья». Он во всем постарается повторить то, что делает Сын Божий Иисус Христос. И вот дальше в 9 стихе повествуется об участи этих пророков. «И многие народы и колен, и языков, из многих колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы в гробы». Вот этот стих был причиной большой критики Слова Божия на протяжении не только столетий, но почти 2000 лет. Люди говорили, ну если этих пророков убьют в Иерусалиме, как на всей земле многие народы, племена, колена, языки будут это видеть? Телевизора-то не было. И людям непонятно было, что что-то можно было будет увидеть, что где-то 100 или 1000 километров от них будет совершено. А когда появился телевизор, то толкователи Библии поняли и этот стих. И сегодня люди, сидя в своей комнате, смотрят на экран и видят, что случается на других континентах, на другом полушарии. Все это людям понятно. Людям земли, жителям земли дано 4 имени. Из народов, и колен, и языков, и племен. Это особенность Слова Божия, особенность Откровения, когда речь идет о жителях земли или о нашей земле, то четыре раз повторяются одно и то же, значит, ну, описание одной и той же вещи различными словами. И трупы люди будут видеть, и видеть их будут на протяжении 3,5 дней. Вот эти два человека, обладавшие такой сверхъестественной силой, и которые, как дальше написано, вредили земле и наказывали людей за их безбожность, они будут как колючка в глазе, как кость в горле у всех народов. И когда они, наконец, будут убиты, люди будут весьма довольны, что так получилось. И люди очень обрадуются за то, что они, наконец, будут убиты. 10 стих говорит об этом. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Они будут радоваться, что этой язвы, наконец, не стало. Они будут веселиться, будет праздник. И они даже подарки друг другу будут посылать от радости, что они, наконец, избавились от этих двух своих мучителей, потому что они вредили всей земле, когда и как хотели. Но не по своему произволу они были, получили эту власть от Бога, и Бог их вразумлял, как, когда поступать. Может, часто сегодня тоже бывают люди, когда слушают слишком строгих проповедников, когда служителя в церкви слишком консервативные, то радуются, когда, наконец, избавятся от них. Вот такая радость будет тут перед всеми, у всех людей. И это будет не в конце великой скорби. В конце великой скорби будет Армагеддон. Тогда никто не будет больше посылать подарки друг другу. И тогда не будет этих людей. Тогда не будет уже восхищения, ведь эти два человека вознесутся теперь на небо. Это тут у нас вставка. Это пророки, которые имели большую власть, но теперь ихняя власть окончена. Ихнее служение окончено. В 11 стихе мы читаем, «Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх наполнил тех, которые смотрели на них». Когда-то 12 разведчиков, соглядатаев, как их называет Библия, 40 дней были в стране Ханаанской, обсматривали ее, и потом вернулись и рассказали о ней. И за грех народа израильского они 40 дней потом были в пустыне. За каждый день, что эти 12 человек были в Ханаане, один год сроку они отбывали в пустыне. Эти два человека 3,5 года служили народу, проповедовали, и теперь 3,5 дня они лежат мертвыми. И их не убирают. Это будет, я говорю, особое что-то. И мировое телевидение вновь и вновь будет показывать этих людей. Но не успеют, очевидно, отвести фотокамеры, когда они вдруг воскреснут. Но если Христос воскрешал других людей, пророки делали, Илия, Елисей воскрешали, и Христос это делал, если Библия говорит о том, что все люди воскреснут, что удивительного, что они воскреснут? Но удивительно для неверующих людей, ведь так обычно не бывает, чтобы тот, которого убьют и не хоронят, он потом через 3,5 дня еще вдруг ожил. Ведь все убедятся в том, что они действительно мертвые, но они теперь оживут. И люди испугаются. Что будет теперь? И я уверен, что ихнее воскресение тоже покажут по телевидению. Когда-то кто-то сказал так, который любил телевизор. А я, говорит, хочу, будучи верующим, все равно иметь телевизор. А как я увижу, когда эти пророки воскреснут в Иерусалиме? Ведь я хочу тогда тоже это увидеть. А мы говорим, мы хотим у Христа на небе быть. А если ты великий, сколько хочешь остаться, держи свой телевизор и гляди. Может, и тебя прибьют к тому времени. Вот как основываются люди иногда, вот что бы хотели увидеть. Но люди увидят. И увидят, и испугаются, живущие на земле, что из-за того, что случится. Что будет с ними потом дальше? И услышали они с неба громкий голос, говорящий им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. Значит, эти два человека воскреснут и будут восхищены на небо. Библия говорит о вознесении Еноха, но не написано, как это получилось. Написано просто, что его больше не стало, его больше никто не видел. Как вознесся Илия на огненной колеснице, описывает после Елисей. Он был свидетелем этого. А как вознесся Иисус Христос, это апостолы, 11 человек, свидетельствовали после об этом, что было это на облаке. О Церкви Христовой апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, в первом послании, в 4 главе, в 17 стихе. Как это случится? Речь тоже идет о облаке, на котором мы будем вознесены. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То есть и церковь, подобно Христу, будет вознесена когда-то на облаках, и эти двое тоже вознесены на облаке. И смотрели на них враги их. А кто же ихние враги? Не все же ихние враги будут находиться в это время в Иерусалиме на улице. Значит, будут ихние враги смотреть телевизор, и будут и у них враги во всем мире, а то бы не посылали друг друга подарков, не радовались, а теперь они будут видеть, что случилось с этими двумя пророками. Они вознесутся на небо. Но они, церковь уже вознесена, они не относятся к церкви. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Здесь описываются события, которые будут сопровождать вознесение или восхищение этих двух пророков. Во-первых, сильное землетрясение. Вообще на Ближнем Востоке землетрясения часто. Я говорил, что когда мы разбирали вторую и третью главу, что некоторые города, в которых находились эти семь церквей, были разрушаемы землетрясениями. И сейчас не раз в Турции бывают сильные землетрясения. И вот в последние годы сейсмологи, это ученые, которые предсказывают или исследуют землетрясения, они говорят, что есть большая опасность, что в Израиле произойдет сильное землетрясение. У нас на нашей планете есть одно место, которое намного ниже Мирового океана. И это так называемая Сиро-Африканская впадина. Начиная с голландских высот, где течет река Иордан, это глубокая впадина. Галилейское море находится 200 метров ниже Мирового океана. Затем Иордан идет от Галилейского моря до Мертвого моря еще на 200 метров вниз. И уровень Мертвого моря 400 метров ниже Мирового океана. И дальше продолжается потом эта впадина, это пустыня Арава, и идет Красное море, и в Африке опять такая глубокая впадина. Это как бы глубокая трещина в земной коре. Она заполнена водой, но сейсмологи говорят, что здесь, внутри Земли, происходят сильные какие-то перемены. И очень переживают, что именно вот в этом месте будет сильное землетрясение или извержение. А богословы говорят, а если не вполне возможно, что из-за этого храм будет, эти мечети будут разрушены на Храмовой горе, мы этого не знаем. Говорим только, что пишет Библия, что будет сильное землетрясение тогда, когда эти два свидетеля будут после смерти воскрешены и вознесены на небе. Десятая часть города будет разрушена. Сейчас, когда мы имеем сильные землетрясения, сколько людей погибают. И Библия говорит, что в городе, речь идет о Иерусалиме, 7 тысяч человек погибнут, а сколько будет раненых, если столько погибнет? И люди среагируют. Люди воздадут славу Божью, но не покаются. Славу Богу, но не покаются. Это был последний шанс к спасению. Теперь никто больше проповедовать не будет. Ни на земле, ни в израильском народе. 14 глава Откровения говорит, что ангел, летящий по небе, он будет проповедовать Слово Божие. Но людей убьют всех. Последние держались эти два пророка. Их не могли убить 3,5 года. Других уничтожили всех. А этих через 3,5 года убьют. И в знак этого, как бы, ответ Божий, это сильное землетрясение, которое, значит, разрушит часть города Иерусалима. И что характерно, люди не будут каяться. Обычно сегодня говорят люди, вот если бы я увидел чудо, то я бы покаялся. Теперь люди увидят это чудо, увидят, что делали эти два человека, увидят ихнюю смерть, ихнее воскресение, ихнее вознесение, и все равно не покаются. Чудеса и знамения для неверующих, но не для того, чтобы прийти к Богу. И 14 стих говорит, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. В 8 стихе, в 8 главе, последний 13 стих говорил нам, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И вот пришло первое горе. Это была саранча, которая придет на эту землю. 9 глава в 12 стихе говорит, «Одно горе прошло, вот и за ним идут еще два горя». А здесь мы теперь читали в 14 стихе «Второе горе прошло, а еще придет одно». Значит, вот эта вставка была, а фактически это большая битва при реке Евфрат, где погибнет 1/3 часть мирового населения, это есть второе горе. Первое – эти все злые духи, это саранча с сатаной, с Аполлоном, а второе горе – значит, это страшная война на Ближнем Востоке. А тут эта вставка была, это книжка, которую передают Иоанну, это измерение храма, и вот эти два свидетеля. А теперь Иоанн опять переходит дальше к описанию судов Божьих. И вот в следующих 5 стихах этой главы теперь говорится о том, что будет тогда, когда вострубит 7-й ангел и какие будут суды Божьи. Эту тему мы оставим, очевидно, на следующий раз. Вообще у нас время еще немножко есть. Я прочитаю эти стихи, чтобы в следующий раз начинать новую главу. «И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царствием Господа нашего и Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Ибо рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, землетрясение и великий град. Я теперь еще раз прочитаю 15 стих. «И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царствием Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Когда Агнец снял 7-ю печать, в 8 главе 1 стих, на небе было безмолвие, как бы на полчаса. Тогда все замерло. Последняя печать снята, теперь книжный сверток будет раскрываться. А теперь, когда седьмой ангел затрубил, великие вот такие великие голоса там на небе, совершенно иначе, не тихо, не безмолвие, нет, громкие голоса, которые прозвучали на небе. Когда воцарялся новый царь, то эти трубы возвещали о воцарении. Сперва новый царь раскрывал этот свиток, то есть снимал печати. Глашатай читал, что там написано, то есть приказ о том, что он назначен царем или стал царем. А потом трубили в трубы. И когда замолкала труба эта, тогда весть об этом разносилась по всему, везде или в разных городах трубачи созывали людей и возвещали о том, что такой-то царь воцарился. Так вот, теперь произошло здесь воцарение Иисуса Христа. Но наказание всего мира, последнее, он совершит после, в 16 главе. А потом он сам придет на эту землю. В 12 и 15 стихах у нас будут различные события еще, а 16 глава – это последнее, самое великое наказание Бога для всех людей. И почему вот так? Бог землю сотворил для всего человечества, для того, чтобы человечество или люди владычествовали этой землею. Но через грех человек погубил все, и он не может дальше владычествовать этой землей. Он эту землю хищнически расхищает. Он человек, глава, хозяин этой вселенной, не может пользоваться правильно. И воздух испортил, и воду испортил. 70% леса в Германии заражены, они больные. По всему миру идет это вымирание различных животных, и вот эти радиоактивные излучения и различные газы, которые выходят, все это губит нашу природу. И вот тогда Господь Бог передает народу израильскому особую власть и говорит: «Вы будете головою над всеми народами, а не хвостом». Но этот народ говорит после Самуилу: «Ты не можешь быть царем, ты старый, твои сыновья негодные, давай нам царя, как все другие народы». Самуил огорчился, а Бог говорит: «Они не тебя, а меня отвергли, чтобы я не был ихним царем». Фактически Бог был царем израильского народа. Когда Христос пришел на эту землю, Он говорит им притчу о винограднике, виноградарях, которые сказали Господину: «Мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами». А когда Христос предстал перед Пилатом, то евреи кричали: «Распни его, у нас нет другого царя, кроме Кесаря». Они отказались от Иисуса Христа. А так как евреи отказались от Бога уже в древних временах, то Бог их отдал в рабство другим языческим народам. И на первое место встали не евреи, а языческие народы. На протяжении 250 лет евреи служили другим народам. Сперва это были ассирийцы, которые забрали 10 колен. 120 лет спустя вавилоняне взяли другие 2 колена. Потом это все место заняли медоперсы, и евреи служили им. После греки, потом римляне, после пришли арабы и турки, потом англичане, там русские, там американцы, и все задают свой тон на Ближнем Востоке. Каждая страна, которая стремилась к мировому господству, стремилась занять Иерусалим и стремилась к господству над израильским народом. Почему? Потому что голова – это самое верхнее. И кто схватит голову, кто победит голову, тому хвост не страшен. Голова – это израильский народ. И кто имеет ее в руках, тот имеет все другое. То есть господство языческих народов над народами израильским еще не кончилось. Хоть уже 50 с лишним лет есть самостоятельная страна Израиль, а фактически они даже в своей столице, в своей стране не имеют права навести порядок так, как хотят. Покуда другие диктатуют, и американцы, и русские, и ООН, и все диктуют, и римский папа, как там должно быть. Почему-то никто не командует, как должно быть в Москве, в Берлине или в Вашингтоне. Да каждая страна сама делает, свой народ. А вот тут так. И вот здесь, значит, Господь дал народам израильским, народу израильскому такое наказание, чтобы над ними господствовали язычники. Когда пришел Иоанн Креститель, он начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть приближается момент, когда израильский народ можно освободить, когда Бог придет на эту землю и восстановит свое царство. Это же проповедовал Христос. И когда он учил молиться своих учеников, он говорил, чтобы молились так: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». То есть на этой земле Царства Божия не было, и воля Божья здесь не совершалась. А мы должны молиться, чтобы тут было по воле Божьей так, как на небе. Там, на небе, Царство Его. Царство Божье там, где царит Бог. Если я верующий, Бог во мне живет, и я Ему повинуюсь, мое Царство внутри меня. Его Царство в Церкви, Его Царство во всей Вселенной, где Он приказывает, по закону природы все идет. Его Царство на небесах, где ангелы поклоняются Ему. Но это Царство, оно придет. И вот здесь написано, что Христос воцарился. Здесь написано, мы читали, что Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его. До сих пор Царство мира принадлежат различным языческим народам. Не еврейский народ царит во всем мире, так будет в тысячелетнем царстве. Не ихний царь Христос является президентом мирового государства. Туда сегодня стремятся другие. Вот. И теперь на небе провозглашено оно, но только позже, когда Христос придет на эту землю, здесь фактически начнется исполняться Его воля. Это Иоанн видит на небе, но на земле произойдут еще суды Божьи, будут разбиты все земные цари, будет Армагеддонская битва, и только тогда Христос воцарится. Вот пророк Исаия в 53 главе пишет об Иисусе Христе, но пришел он 700 лет позже. Так вот, о Христос, и о воцарении Иисуса Христа будет провозглашено на небе, а только 3,5 года спустя он придет на эту землю. Еще будут 3,5 года тяжелое время великой скорби. И в это время сатана, смиряясь, стремится к тому, чтобы здесь, на этой земле, воцарить, восстановить свое царство. И царству Христа не будет конца, и его будет царствовать во веки веков. Вторая глава пророка Даниила. Даниил видит истукана, статую, у которых золотая голова, у которых серебряная грудь и руки, грудь, у которых, да, и медные живот и бедра, железные ноги, а там пальцы из железа и глины вместе. Это вся структура мировых государств. И там Даниил поясняет этому царю Навуходоносору значение его сна. Он говорит, что в последнее время, во времена всех этих царств, большой камень с горы свалится, и этому истукану по ногам даст. И вот это железо и глина, оно же не смаривается, оно только склепленное, по этим ногам ударит, и все рассыпется и развеется. Железо – это сегодня страны белых народов, это, значит, индустриальные страны, промышленные страны Первого мира. А глина – это арабские страны Ближнего Востока. Из-за нефти эти промышленные страны вынуждены сотрудничать с арабами, а союза у них не получается. Они глина. И вот в это время, когда сейчас лепят все это, будет великое событие. Ведь все арабские страны стремятся стать членами европейского сообщества. Когда-то европейское сообщество должно принять форму старого бывшего римского государства. Значит, и Израиль, и Ирак, и Иордания, и Турция, и Сирия, и весь север, вся Северная Африка, все войдут в это государство. Сегодня арабские страны просят, чтобы их приняли. Народ Израиль просит с прошлого года, чтобы их приняли в Европу. Значит, все эти страны стремятся теперь соединиться, глину с землей слепить. И вот будет удар по ноге. Когда слепят все это развалится. И там Давид говорит, и вот эта гора, этот камень станет большой горою. займет весь мир, и его, это будет новое Царство Божие, и ему не будет конца. Это же самое мы читали и теперь, что на земле радость, воцарился наконец Христос. Он стал, кончили все эти земные царства и государства, теперь Христос стал царем, и это великая радость на земле. Но где же будет он царствовать во веки веков? Сперва в тысячелетнем царстве, а потом на новой земле, и этому царству не будет конца. Следующий 26 стих говорит: «И 24 старца, сидящих перед Богом на престолах своих, пали на лицо свое и поклонились Богу». Об этих 24 старцах мы уже говорили раньше, что это вознесенная церковь. В 4 главе они прославляют Творца, в 5 главе они славословят Агнца, а здесь в 11 главе они благодарят Бога за то, что Христос стал наконец царем. Он не только взял приказ этот, не только раскрыл, а теперь он провозглашен царем, он дальше будет судить. И особое значение еще имеет 17-18 стих, это славословие этих 24 старцев, то есть вознесенной церкви. Что они делают? «Говоря, благодаря Тебе, благодарим Тебе, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую». И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Значит, Господь называется и Богом, и Господом, и Вседержителем. Три имя опять у Господа Бога, опять эти три «время», «Еси был и грядешь», грядешь, то есть всегда в настоящем времени, и за что его благодарят? За то, что он воцарился после седьмой трубы, и теперь он будет управлять всей вселенной. И как среагируют на это народы на земле? «И рассвирепели язычники». То есть народы мира сего придут в ярость. Это будет причина этой великой армагеддонской битвы. Уже второй псалом говорил об этом. Этот псалмопевец Давид тоже был пророком, и он видел много из событий последнего времени. Первые три стиха из второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и помазанник, и против помазанника его? Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». То есть цель народов будет сбросить власть Бога и Иисуса Христа, помазанника Божьего. Вот эта цель нашего времени, вся эта борьба New Age, вся эта борьба Организации Объединенных Наций, вся эта борьба Всемирного Совета Церквей, все это идет идеологическая и политическая борьба против Бога и против израильского народа и против Церкви Божьей. И вот народы придут в ярость, они будут свирепые, они будут негодовать. Почему? 12 глава Откровения в следующий раз будет разбираться. В 12 стихе написано: «Горе вам, живущим на земле, потому что дьявол придет к вам на землю в великой ярости, ибо он знает, что у него мало времени». И вот этот сатана будет возбуждать всех людей земли, чтобы они в ярости своей поднялись на последнюю войну против израильского народа. А как среагирует на это Бог? Если языческие народы придут в ярость, и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой. Теперь Бог будет гневаться, теперь Бог будет злиться на них, и Бог будет мстить. Дальше в этом же втором псалме написано в 4 и 5 стихе: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Тогда Бог будет начинать судить. До этого Бог не гневался на людей. Он все в великом долготерпении, значит, смотрел на грехи людей, но теперь его милость сменится гневом. Люди будут в ярости, идти против народа Божьего, а Бог теперь встанет стеной для того, чтобы мстить этим людям. Что он еще будет делать? Не только в время его гнева, но время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего. Значит, кому-то еще воздаяние. Одним мстить, а других судить, то есть давать воздаяние им за то, что они служили верно ему. А кто же? Ведь церковь вознесенная. Кто же еще остался здесь, на этой земле? И тут написаны три группы людей. Пророки и святые, и боящиеся имени твоего. Я думаю, что здесь идет речь о святых Ветхого Завета. Они к церкви израильской, к церкви Божьей не относятся. Вот Господь говорит Даниилу в 12 главе, в первых трех стихах. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжелое, какого не было с тех пор, как существовали люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. И многие из спящих в праке земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для вечной погибели и посрамления. И разумные будут сиять, как светило, и на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда». Когда будет вот это вознесение праведников Ветхого Завета? Второй стих. «И многие из спящихся в праке земли пробудятся». Значит, вознесение ветхозаветных праведников – это особый акт. Оно не относится к церкви, потому что Христа же еще не было. Они не уверовали во Христа. Они не имели этого Духа Святого, как мы, дети Божьи. Они смотрели вперед, взирали на грядущего Христа, но фактически этого они не имели. Поэтому Иоанн Креститель, Иисус Христос говорит, что Иоанн Креститель – самый великий из всех рожденных на земле, но он меньше, самого меньшего в Царстве Божьем, потому что он слуга Ветхого Завета, а мы дети Божьи. У нас совершенно другое призвание. Так вот, я думаю, эти ветхозаветные пророки, те, которые боялись Господа Бога, которые боялись Его имени, они все в это время воскреснут. Откровение, 20 глава, мы к этой теме еще раз вернемся. Воскреснут и все мученики великой скорби, и им Господь даст воздаяние. И там написано, они воскресли, они ожили и будут царствовать со Христом 1000 лет. То есть они где-то в середине или в конце великой скорби, они воскреснут. Не в середине, а в конце. Так вот, здесь идет, очевидно, речь об израильском народе. Ведь церковь, тело Христово, пришло к Богу через Иисуса Христа. А народ израильский в то время, которые прошли через эти 144 тысячи, они еще прошли, или и все другие, через великую скорбь. И у них им слишком мало было тела Христова. И малым и великим написано здесь, это не дети и не взрослые, а люди, имеющие более высокое и более низкое положение на земле. И что тут особо важное? И губить губивших землю. Человек будет привлечен к ответственности за то, что испортил землю. В Бытие мы читаем в 6 главе, в 11 и 12 стихе, что Бог увидел, что земля растленена, то есть, что ее погубили. Немецкий перевод говорит «фердер». А здесь в Откровении написано «фердербен ди ди эрде фердертабен». Именно, что люди погубили землю, и за это Господь их теперь будет наказывать. Он их будет губить за то, что они погубили землю. И вот последний стих еще, 19-й. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его, и храм его, в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Иоанн опять видит храм на небе. По прообразу этого храма была построена скиния, был построен храм среди народа Божьего, храм этого Соломона. А теперь Господь видит, то есть открывает этот храм и показывает его Иоанну. И что характерно, первый раз упоминается ковчег. Ковчег – это был ящик полметра ширины, полметра высоты и 2 метра 15 сантиметров или 25 сантиметров длины. Это был сундук такой. Мы находим в книге Исход в 25 главе, как Господь дает размеры, Моисею говорит, вот так и так сделай. Обтяни его золотом изнутри и снаружи, сверху сделай крышку, у которой будет венец такой, все из золота, и это место называется престолом благодати Божией, der Gnadenthron. То тут якобы будет сидеть Бог. А два херувима своими крыльями закрывали эту крышку, и это было самое святое место. И стоял этот ковчег в святом святых, то есть в заднем отсеке скинии или храма. И этот ковчег переносился только священниками. Но вот когда Соломон разрушил, когда храм Соломона был разрушен вавилонянами, то вторая книга Маковейская говорит, этот ковчег по приказанию Иеремии был спрятан в одной пещере в горе. Вход закрыл Иеремия, и когда священники, которые все это делали, хотели приметить это место, то Иеремия запретил, говорит, не делайте этого. Вот это вы не должны запомнить, где останется этот ковчег Завета. Народ израильский по сегодняшний день думает, что этот ковчег когда-то им еще вернется. Но пророк Иеремия говорит о том, что этот ковчег никогда израильскому народу больше не достанется. Он был символом или знамением, который подтверждал союз между евреями и между Богом. А пророк Иеремия говорит в 3 главе, в 16 стихе, «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будет приходить к нему, и уже его не будет». Почему? Народ израильский свой завет с Богом нарушил. За это из земли выслал. А вот этот щит он убрал. Там были две скрижали с 10 заповедями, и там был посох этого Аарона. У нас в церкви нету этого сундука. У нас за вечеря Господня является символом завета между Богом и между нами. Поэтому нам вот этот ковчег завета не нужен. А когда народ израильский покается при пришествии Христа, то пророк Иеремия говорит в 31 главе, «Господь новый завет заключит с ними, и тогда этот сундук больше им не нужен». Он был только символом завета ветхозаветнего, а потом он исчез. И что характерно, сегодня люди стремятся как-то подстроиться под веру Израиля и под требования этого Бога. В прошлом году в Южном Африканском Союзе, в Йоханнесбурге, состоялся Всемирный конгресс в защиту прав человека. 65 тысяч делегатов всех народов мира присутствовали там. И Горбачев на этом конгрессе заявил, что мы создаем теперь новую мировую религию, что эту религию должны принять все живущие на земле люди. Принесли ковчег, такой сундук расписанный, две длинные палки сбоку, точно как был, значит, ковчег завета народа израильского, и сказали, что это ковчег надежды. Сюда положили книги различные колдовские и 16 заповедей, которые составлены Горбачевым и его, значит, бригадой или его группой, это предписание для будущего всемирного государства. То есть люди новые заповеди придумали. И не 10, а 16. И положили в этот сундук. И все 65 тысяч делегатов преклонялись перед этим ковчегом завета, говоря: «Жива земля, наша земля, земля мать». То есть поклоняться не Богу Отцу, а земле матушке. И вот мы в это тяжелое время с вами живем. С одной стороны, кажется, что еще далеко, а с другой стороны, видя и слыша все это, видим, насколько приблизко приблизилось пришествие Иисуса Христа и время великих событий. Наша с вами цель – быть готовыми к пришествию Иисуса Христа, чтобы избежать всего того, что мы уже разбирали в 6 и 8 главе, а особенно, что еще будем разбирать в 16 главе. Да сохранит нас от этого Господь. Аминь. Вставши будем теперь молиться.